Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. В начале этого часа вы услышите проповедь настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, протоиерея Алексия Ладыгина. Память этой святой Святая Православная Церковь совершает 17 мая 30-го по новому стилю. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Помните». Елена Смирнова приглашает вас на заключительную встречу с сестрами Ульяной Львовной и Анастасией Львовной, внучками священномученика Василия Смирнова. А в заключительной части передачи этого часа прозвучит беседа с протоиереем Александром Новопашиным, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Новосибирске и главой православного братства во имя этого же святого. Дорогие братья и сестры, 30 мая по новому стилю Святая Православная Церковь совершает память преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. Предлагаем вам послушать проповедь, сказанную в престольный праздник настоятелем храма во имя преподобной Ефросинии, протоиереем Алексеем Ладыгиным.
Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляем с нашим престольным праздником, с памятью преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. Этот день, когда был ее монашеский постриг, когда она совершила 30 чудес в Московском Кремле. И первого, кого она исцелила, это слепого, который простил милостыню Успенского собора Московского Кремля. Так совпалось нынче, что сегодня воскресный день – это неделя о слепом. И вот помните, как слепой фарисеям сказал? Когда они стали говорить, тебя исцелил человек грешный, потому что он тебя исцелил в субботу. А он им сказал, говорит, Господь грешников не слышит. И в пример оправдания этих слов, действительно, Господь слышит людей святых и праведных. И какое чудо, великое чудо тоже совершила преподобная, исцелила слепого. Потому что Господь слышит праведных. Не случайно этот день, день ее памяти, потому что она показала всему миру свою святость. То, что Господь по ее молитвам, по ее жизни, по ее подвигу, который она несла, Господь ее особо слышал и внимал каждой ее молитве, каждое ее прошение. Но ведь у Бога нет мертвых, у Бога все живы, и она жива и по сей день. И представляете, какая предстательница, какая покровительница, какая заступница есть у нас. Какие мы с вами счастливые люди. Мы можем попросить у нее, пошептать, поделиться с нею своей трудностью, и она всегда поможет. Но особенно, наверное, и завтрашний день он будет вот такой, какой-то особенный. Каждый приедет, кто-то поделится радостью, кто-то своей трудностью, кто-то бедой, кто-то скорбью, кто-то каким своим переживанием. И будет ей говорить. И многие поверят, конечно же, и по любви к преподобной выйдут из этого храма услышанными и утешенными. Кто-то сохранит это в своем сердце, кто-то поделится со своими близкими, кто-то может возвестить и всей церкви. Но это глубочайшая радость и связь с этими великими святыми угодниками Божии, в том числе и с преподобной Ефросинией. Я от души вас всех поздравляю, и завтра мы будем входить, как некогда преподобная вошла в монастырь ее основанный, мы будем входить в этот храм. Потому что мы думаем, что мы строим, мы созидаем. Да не мы, а она. Это она опять построила храм. И сюда она войдет и вошла невидимо. И здесь пребывает. Это ее храм. В каком месте она стоит? Но мы знаем, что она всех покрывает своей любовью. Она за всех молится. И завтра суккуба будет предстательствовать у престола Божьего за каждого из нас. Мы все очень полюбили эту святую угодницу Божию, потому что она сама очень любит людей, помогает им и участвует в их жизни. Недавно совершенно святейший патриарх Московский Всеруси Кирилл служил в Архангельском соборе Московского Кремля, а затем служил молебен у мощей преподобной Ефросинии Великой Княгини Московской. И вот святейший патриарх после этой замечательной службы обратился к многочисленным молящимся и сказал о великой роли и значении нашей преподобной в устройстве семейной жизни, в устройстве государственной жизни, в устройстве, наверное, женского пути, вот этого земного женского пути, потому что очень часто задаются вопросом, а как жить, а как быть, а как соединить все это многообразие светского, материального, домашнего, с той духовной жизнью, которой призывает нас Господь, и еще говорит нам о том, что это время не тяжелое и легкое. Вот этот пример показывает преподобная, будучи и женой, и матерью, и государственным деятелем, и еще заделывает свои великокняжеские палаты, монашеские кельи, которые увенчивают ее святостью. Эта святость Господь не скрывает от людей. А в сегодняшний день Он обильно показал всему миру. В этот день она принимает монашеский постриг и творит огромное количество чудес. Очень часто семейная жизнь, особенно у тех людей, которые занимают высокие посты, и не только, не устраивается. Потому что каждый делает свое дело в отдельности, или каждый свое дело ставит на весы и говорит, мои дела выше, чем дела второй половины в семье. Вот преподобная показала замечательный образ, когда она всю свою жизнь была не только верной спутницей, но и помощницей своему супругу, благоверному князю Дмитрию Донскому. Святейший патриарх сказал, если у кого не строится семейная жизнь, или надвигается какая-то буря, он призвал всех молиться преподобной Ефросинии. Она устроительница семейной жизни, она поможет вернуть мир в семью, поможет правильно воспитать детей, поможет родить много детей, потому что ее молитвами устрояется и это нелегкое дело в семейной жизни. Но мы сами знаем, дорогие мои, насколько она нам близка, насколько она приятна, как она сильно помогает людям. Вы знаете, каждый день приходят люди и говорят о каких-то чудесах. Недавно пришла женщина в палаточку, которая стоит на улице, и говорит, мне сон приснился, а во сне преподобная подходит ко мне и говорит, ты где молишься? На опять по троне и блаженной постоянно езжу. Говорит, а почему ко мне в гости не заходишь? Она здесь живет рядышком. И вот эта женщина стала постоянно ходить в наш храм, потому что сама преподобная пригласила ее. А на днях вот подходит один такой мужичок, выше среднего возраста, и говорит, батюшка, сегодня во сне мне приснился наш приходской священник, а я с Краснодарского края. Так как я приехал в Москву подработать, у меня ничего не получается. Он говорит, ты иди и помолись преподобной Ефросинии. Показал мне, говорит, ее образ. Я говорю, какая вы Ефросиния? Суздальская, Полоцкая. Ну и как просвещенный человек современного мира, он полез в интернете, чтобы посмотреть, какая Ефросиния. Открывает Полоцкая, нет, не похожа. Суздальская не похожа. Смотрит сайт храма Ефросинии Московской. Вот, говорит, она прочитал адрес, приехал, плачет, рассказывает о том, что, я говорю, ну что ж, ну вот образ преподобной, молись. Значит, она устроит твою жизнь, потому что она хозяйка первопрестольного града Москвы. Оказывается, вот ее вот такое, наверное, Божие ей благословение, чтобы она помогала и участвовала во всех самых разных областях нашей земной жизни, и она обильно помогает, и поэтому в день ее памяти всегда в этот храм собирается много людей и будут собираться. Народ Божий никогда не пойдет к пустому колодцу черпать воду. Но коль преподобная помогает, коль умягчает наши сердца, коль располагает их великой своей благодатью, приходят, молятся и благодарят. Она действительно такая. При жизни москвичи называли ее матерью. При жизни она помогала. И после отшествия она имеет большую возможность за каждого из нас ходатайствовать у престола Божьего. За нас, за наши семьи, за наших детей, за устройство земной жизни. И поверьте, кто призывает преподобную Ефросинию, тот, конечно же, никогда от нее не уйдет дождь и не услышит. Всех вас, дорогие мои, сегодня еще раз позвольте поздравить с этим замечательным и спасительным праздником, с памятью преподобной Ефросинии Московской. Ну и по нашему обычаю, конечно, когда будете выходить из храма, вас всегда ждут что? Ефросиньюшкины пирожки. Обязательно. Я знаю, что многие приехали издалека, чтобы сегодня помолиться вместе с нами. Поэтому обязательно пирожки, вода, компот будет на улице ожидать вас. Я хочу вас всех поблагодарить за ваши святые молитвы сегодня, поблагодарить братьев наших сослуживцев. Всех вас благодарю, дорогие мои, за то, что мы сегодня пришли и действительно празднично и духовно окунулись вот в это замечательное событие. Нам и дает Господь праздник. Праздник, чтобы мы не только праздно проводили время, а почувствовали вот эту вот благодать, потому что в праздник мы всегда отбрасываем все дела и все земное попечение и сосредоточиваемся на том событии, которое происходит сегодня.
Вы слушали слово протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии и великой княгини Московской, сказанное в престольный праздник. Отец-настоятель сердечно приглашает на праздничную литургию в День памяти преподобной, которая состоится завтра, 30 мая, и начнется в 8:30 утра по адресу Нахимовский проспект, 8. Торжественное богослужение возглавит епископ Дмитриевский Феофилакт.
Село красное, мир слепое, но суетное, презревшее, и тело твое постом утеним изнуревшее. Непрестанными молитвами Богу хотелось, преподобное Ефросиние, и дары соленя к нему третье сподобившееся, слепому прозрение многим ненужным исцеление даровало. Тем же радостно взывает глаголющие, слава Богу, прославляющему святыня своя.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Радуйтесь, люди, и весь земли.
Дорогие братья и сестры, сегодня в радиоцикле «Помните» Елена Смирнова приглашает вас на заключительную передачу с сестрами Анастасией Львовной и Ульяной Львовной, внучками священномученика Василия Смирнова, а встреча эта состоялась у Марии Васильевны Зубовой, которая также принимает участие в этой передаче. Анастасия Львовна, а скажите, пожалуйста, сохранилась ли у вас связь с семьей Зубовых после того, как изгнали дедушку, и после того, как семья Зубовых переехала в Москву? Как вы?
Судя по всему, какие-то связи существовали, потому что были в курсе наши родители. Может быть, нам, детям, старались не посвящать такие вопросы, нас, детей. Но мама знала, когда были изъяты скрипки, что даже...
Скрипки из семьи Зубовых, их коллекция, которая потом оказалась в музее Глинки.
Да.
Знаменитые скрипки Страдивари, Гварнери, Амати.
Вот эти, да, вот о них тоже пишут книги. Были даже известны такие подробности, что Василий Павлович, как музыкант, просил оставить ему его любимую скрипочку маленькую, Амати, и ее все равно взяли. Было известно время его кончины. Угу. Тоже мама знала.
Значит, то есть все-таки какие-то связи существовали?
Какие-то связи
ходили,
были.
Может быть, друг другу спрашивали, что
да,
и как.
Да, но мы, дети, уже не общались. Угу. И вот только знали про этот дом. Угу. И с сожалением всегда смотрели на него.
Ну, а вот арест и расстрел деда, это как-то повлияло на карьеру вашего родственника-генерала?
Нет, прямо не повлияло, потому что у дедушки-генерала были свои причины для волнений. Ну, вот он вынужден был остаться с книгами Нилуса, уничтожить переписку, спрятать документы какие-то. И там было более страшное дело. Когда он построил военно-экономическое общество, то есть проект этот сделал, он получил за него 1 000 000. И, наконец, решил приобрести себе дом. Потому что имение отца, имение неизвестно где, в Коврове, уже не было. Потом он хотел самостоятельно, у него семья была. Здесь он снимал меблированные, на Пречистенке, меблированные квартиры, квартиру целую из 11 комнат. Рядом с Поливановской гимназией, куда он отдал сына учиться. Папа окончил Поливановскую гимназию, учился с Брюсовым, князь Ширинский-Шахматов с ним учился там много. Это была хорошая гимназия. Но он, значит, когда получил за проект военно-экономического общества деньги, он, наконец, купил себе дом. Дом он купил у адвоката Плевака, который любил почему-то перемену мест и часто менял место жительства. И вот продавался его дом в Химках. Дедушка приобрел довольно скромный дом из двухэтажный, деревянный, оштукатуренный. Он приобрел в Москве участок земли в Петровско-Разумовском и перевез туда этот дом. Дом был разобран, перевезен и собран здесь. Но грянул 17-й год, и дедушка ни на один день в собственный дом не приехал жить. Но через некоторое время, в каких-то годах, 20-х, наверное, наша любознательная мама, читая газеты утренние, прочитает, что в доме, принадлежащем генералу Орлову, обнаружен склад оружия.
Как да. Это может быть?
Склад оружия. Кто там его занимал, дом, неизвестно. Да, обнаружен склад оружия. За дедушкой приезжают и увозят его на Лубянку. Но он вернулся, к счастью, так как доказал, что он там не жил. Кто-то там жил, кого он знал. Ну, знал как, познакомился с... кто там занял этот дом. Но он вернулся, к счастью. Вечером, когда сын, папа вернулся с работы, он говорит, ну, знаешь, брат, меня снова вызывали на Лубянку, снова допрашивали. Но я вот... Ну, спасло дедушку, конечно, то, что он ни в каких боевых действиях не принимал участие, только строил, только укреплял страну. Он так сказал Бонч-Бруевичу, что он, когда тот спросил, будет ли он служить новой власти, он сказал, что он никогда власти не служил, а России, только служил только России, укреплял ее и может продолжать. И как военспец, и перед войной он был привлечен к вопросам обороны Москвы вместе с Карбышевым. Но Карбышев, к сожалению, вот быстро погиб, попал в плен и погиб. И когда была недавно, в каком году они написали про дедушку, в 2002 или 2004, журналисты из Коврова, такие энтузиасты своего края, которые возрождают историю Владимирской области и Владимира, написали о нашем дедушке статью. Нас разыскали в Москве, нашли, взяли у нас необходимые данные. И много мы узнали от них. Они нашли не только место, где была усадьба Тюриковых, предков дедушки по материнской линии, но и даже место, где похоронены родственники Зубовых, Катынских. Они увидели, что там сохранились все надгробия в хорошем состоянии, что церковь никогда не закрывалась. И очень там такой священник, преданный своему делу и месту, и за всех молится, и всех поминает. Так что вот с Зубами судьба нас вела все время вместе от времени общения наших родителей и дедов. До сегодняшних дней.
Марья Васильевна, а вы обещали рассказать об этом интереснейшем человеке, Сергее Владимировиче, которому мы, как вы сказали, ездили в гости.
Да, Сергею Владимировичу спасибо за его подвиг, потому что, в общем-то, он старается восстановить усадьбу, но это звучит по-теперешнему, это просто дача. Но очень мало сохранилось усадьб. Как городских, так во Владимирской не то единственное, не то еще вторая где-то есть. И все. Бесследно исчезает. Есть теперь общество покровителей усадьбы, но самих-то усадьб нету. И поэтому важно сохранить те места. Тем более, что это место святое, потому что мы сказали, что да, Зубова приобрели, до этого Бутерлины. Но главное – это святое место, потому что на этом месте, в Круце, был монастырь, мужской монастырь, который был уничтожен, и все насильники монастыря убиты в 1609 году.
В смутное время.
Да, по поляками. Поэтому, в общем, мы ходим по святой земле, и это ощутимо. И эту святость ощутил и вот Сергей Владимирович, который... До этого, по-моему, у него какое-то было такое более преуспевающее место. Но когда он приобрел это место и взялся за восстановление, и сейчас у него замысел создать там музей в память и Смирновых, и Нелуса, и Зубовых, и Бутерлиных, потому что это усадьба Бутерлиных, потому что это вот тоже очень важно, связь времен.
Ну, это несомненно.
Оно удивительно. Дедушка очень любил. И уезжали на лето туда. И любовь к этому месту Павел Васильевич Зубов, мой дед, сохранил на всю жизнь. И в переписке они... Это поколение, которое не теряло юмор даже, и даже потом, когда все эти события произошли. Но вот в более спокойное время он написал Орешникову, хранителю нумизматического отдела исторического музея. И сказал, я прочел недавно французскую книгу, там совершенно неправильно указано место земного рая. Земной рай – это Круце. И в этой книге тоже этот текст приведен. Вот эта красота и тоже духовное начало. Мой папа стал историком, философом, тоже во многом, вероятно, под влиянием этого места. Потому что был дом Бутурлинский, старый, в котором был... Бюст Петра Первого, о котором папа вспоминал. О нем недавно напомнили документы, которые из Владимирского музее, вот, благодаря монахине Ферги из Успенского собора я получила. И там опись всего имущества. Вот теперь говорят, виртуально можно восстановить вот в том музее, который Сергей Владимирович хочет. Виртуально что было? Потому что конфисковали первым бюст Петра Первого. Правда, не сказано ни из какого материала, ничего. 5 рублей. Детская кроватка сломанная, столько-то рублей, питая чашечка, сервиз и так далее. Все, в каких комнатах было, представляете, какая память замечательная. И все, на какую сумму все это увезли в неизвестном направлении. Так что это тоже может быть просто как список, но тоже в этом музее напоминание, что пережито таким поколением. Но тоже всегда в семье воспитывалось, что главное – вера в Бога и знания, которые не обесцениваются, понимаете? Вот это было важно. И спасибо Сергею Владимировичу, который пригласил, вот с чего началось. И он нас угостил, как вы помните, постным обедом.
Да, замечательным обедом. Он такой был постный, что его даже и назвать постным нельзя. Такой обильный, вкусный.
Да, с любовью, с молитвой, да, приготовленный. Да. И грибы он собирает сам, потому что очень скромно, но вот старается. Вы обратили внимание на резьбу. Это же сам тоже Сергей Владимирович выпиливает там лобзиком утраченные детали балкона, крыльца и других. Конечно, нужна помощь. И у нас во время этого паломничества у всех возникла мысль, нельзя ли с лопатами и метлами приехать и помочь. И я тут рассказала, что во Франции существует такое, ну, примета, можно сказать, что когда вы приезжаете в дом, где идет ремонт, особенно если в самом разгаре, то это верный знак того, что вы приедете туда и увидите уже в полном блеске все. Но для того, чтобы этот блеск нам достигнуть, что все-таки промежуточный этап неплохо. Весной там замечательно цветет сирень. Такой сирени я больше нигде не видел. Так что, может быть, если приход осилит, и, может быть, и другие присоединятся, так что он помощников всех зовет. Так что вот дай Бог ему силы и помощи. Но я думаю, что тоже и наши предки, потому что мы все яснее ощущаем с возрастом, что у Господа все живы. И как мы, и наши встречи произошли, видно, по молитвам предков. И еще важно сказать о том, что вот это место, где могут однажды были, потому что в Александрове проводится постоянно конкурс, зубовский конкурс юных пианистов. И однажды был концерт уже победителей в Круце. И Крутец — особое место. Ангелина Николаевна Соколова, которая певица, замечательная певица, но она, когда первый раз попала в это место, после этого она стала писать стихи, уже 2 сборника, да, и замечательные, например, стихотворения и о Круце, и о ода зубовскому самовару. Ну, может быть, эту оду в следующий раз, потому что это, она очень хорошая, но вот если приехать в Крутец, потому что до сих пор самовар Сергея Владимировича отжитого века на расхват товар, радостью утеха, старый самовар, как его любили. Ну, в общем, сейчас на этом мы остановимся. Да.
А вот, Марья Васильевна, а вот храм тоже Сергея Владимировича?
Ну, там тоже, да, принимал участие, тоже, конечно.
Принимал. Тоже принимал участие, да?
Первая ограда, которая деревянная, тоже вырезанная с любовью, была сделана Сергеем Владимировичем. Сейчас дом, конечно, на вас произвел такое... Там много еще предстоит.
Очень этого. Много, конечно.
Да. Но только, знаете, всегда на Руси все делали миром делали, да, понимаете?
Да, да. И место благодатное, это очень чувствовалось. Да. Все, нам не хотелось оттуда даже уходить. Так было приятно там и хорошо.
Пришел в это кафе сотрудник из Цветаевского музея. Там знают Зубовых. И вот я ему эту книгу подарила, «Семейная хроника», потому что он говорит, нельзя не говорить о Зубовых, в которых и фабрика тут была, и вообще столько сделали для города. Помните, вот дом, где Александр
до сих пор сохранился этот дом Зубовых, где останавливался Александр Первый.
И в этом доме родился мой папа, так что вот на доме есть доска, со временем, как важно, но для Александрова важно, потому что есть в энциклопедии вот достопримечательности, люди, которые жили. Вот, нам сохранить память, потому что сколько домов снесено в Александрове. Ведь когда мы проезжаем эту безликую архитектуру, мы не знаем, по какому городу мы едем.
Не просто безликую, она уже и сама разрушается.
А Карабаново, вот эти фабрики, это же как будто прошел только что.
Как Мамай прошел.
Мамай, да, папа, Батай.
Марья Васильевна, а ведь мы же ездили еще и в Махришский монастырь.
Да,
ведь тоже связано как-то с вашими предками.
Да, это все было продумано, только мы не думали, что всю эту программу можно выполнить за один день. А в Махре это старцы Зубова, три старца, о которых тоже в этой книге читатель любознательный может найти. Вот это 16 век, так что вот так.
Там были Зубовы.
Да, Зубовы.
А, 16 века.
Да, а тут вот на развороте. Да, это вот Зубовы, которые были писарями, профессионалами. Видите, истории Успенского собора переписаны, единственный сохранившийся экземпляр, это было сделано вот Иваном Илларионовичем Зубовым. И вот 1780-1760 годы. Вот какой почерк. И все генетически передается, потому что у папы тоже был замечательный почерк.
И вы художник.
Ну, в общем, спасибо за внимание и всем слушателям за добрые пожелания. И главное, чтобы соборно все мы молились.
Да.
Вот, а Господи, помоги нам.
Спаси,
не терять, Господи, духовный радость.
Спаси, Господи.
Вы слушали очередную передачу, подготовленную Еленой Смирновой из радиоцикла «Помните». Программу радиостанции «Радонеж» продолжает беседа с протоиереем Александром Новопашиным, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Новосибирске и духовником одноименного православного братства.
Бог благословит. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Наш храм, собор во имя святого князя Александра Невского, является миссионерским отделом Новосибирской епархии. Председатель православного братства во имя святого князя Александра Невского, которое создано было в 1993 году, и силами которого совершаются вот многие социальные миссионерские проекты в нашей епархии, в нашей области. Фильм был нами снят прежде всего не как коммерческий проект, а как форма проповеди, что можно сделать, чем можно помочь ребятам, которые попали в страшную наркотическую яму. Собственно говоря, это фильм не столько о самой проблеме, сколько о том, как и ее преодолеть. И очень много сейчас говорится в средствах массовой информации о том, что наркомания – это плохо, но, к сожалению, очень редко можно услышать тему такую «здоровый образ жизни – это хорошо». То есть надо переходить немножко в иную плоскость. В фильме, собственно говоря, не я рассказываю о том, чем мы занимаемся. А занимаемся мы в Новосибирской епархии достаточно давно, работой с наркозависимыми более 7 лет. Создано более 6 общин мужских для социальной реабилитации, духовно-нравственной реабилитации наркозависимых в области, в селах, где ребята живут общинами, возделывают землю, разводят скот. В основном стараемся, конечно, или рядом с монастырями, или с храмами, но есть села, где, вот одно село Локти, где все начиналось, там храм в честь пророка Божия Ильи был разрушен. И вот сейчас сами ребята его восстанавливают, только что залили фундамент этим летом, и я надеюсь, что зимой начнут уже выкладывать сруб. Вот. Ребята живут, окормляются духовенством, регулярно исповедуются, причащаются, то есть есть транспорт, пусть старенькие автобусы, такие микроавтобусы, но тем не менее на ходу, И ребята приезжают на субботнюю всеночную, на божественную литургию воскресную, исповедуются, причащаются регулярно. Как я уже говорил, занимаются сельским хозяйством, занимаются духовно-нравственными исканиями, в том числе и спортом. Вот я, кстати, ребят этих тренирую, я тоже всю жизнь занимаюсь, поддерживаю, точнее, спортивную форму. Последние 3 года я преподавал в Новосибирской школе милиции, которая сейчас стала филиалом юридического института МВД в Барнауле. В школе милиции я преподавал сектоведение для будущих оперативных работников, потому что эта тема тоже отдельная, и она криминальная, эта среда, в большей степени, наверное. И благодаря этой работе в школе милиции нам позволили с ребятами 3 раза в неделю приезжать в спортивный зал, очень хорошо оборудованный. Ну и что знаю из работы с тяжестями, со штангой, ребятам это передаю, потому что надо подсказать, научить. Естественно, многие ребятишки совершенно больные, немощные, и им тяжелые какие-то нагрузки невозможно поднимать. Но, тем не менее, вот даже просто командные такие соревнования по волейболу, они всегда такой дух поднимают. Кстати, вот совсем недавно прошел в Новосибирске городской кубок «Не дай стереть интеллект», назывался, по мини-футболу среди реабилитационных центров бывших наркозависимых, проводило управление по делам молодежи. Наша футбольная команда заняла 1-е место. Вот тоже очень радостно, так что у епархии сейчас своя футбольная команда есть из бывших наркозависимых, тех, кто еще проходит реабилитацию, и тех, кто уже ее прошел.
Батюшка, все равно слушаю вас как о чуде. Я же тоже этих людей видела, хоть не так и много, но ощущение первого вот какой-то брезгливости. Понимаю, что это совершенно не христианское чувство, но хочется вот как-то уклониться от них. Хотя, конечно, грех надо ненавидеть, а не людей. С чего-то же вот вы начинали, вот вы говорите уже о результате. А как вот эта мысль вообще? Ну, мысль-то понятна, потому что обращались, видимо, на исповеди и родители, и всем. А что первое, вот если какой-то рецепт, что делать?
Ну, во-первых, у нас есть контактные телефоны. Может быть, будет полезно кому-то их записать. Потому что к нам приезжают с разных уголков страны и за опытом, и с просьбой о том, чтобы пройти у нас курс реабилитации, который проводится не менее года. Это обязательное условие, потому что путь нужно пройти от начала и до конца. Номера телефонов контактных моих помощников, которые занимаются вопросами наркомании, можно записать. 8, код Новосибирска, Новосибирской области 383 и телефончик 223-83-49. 223-83-49. И мобильный телефон 8-901-450-73-37. 8-901-450-73-37. Когда будете звонить, вы ссылаетесь на информацию о радио «Радонеж». Но дело в том, что сейчас, слава богу, ведь и в других епархиях есть подобные общины, центры реабилитации наркозависимых. Занимаются этой проблемой церковь достаточно давно, но силы ограничены. Некоторые общественные организации пытаются этим заниматься, но, к сожалению, государство в этом очень слабо участвует. Это вот проблема нынешняя. У нас сейчас много привлекается внимание к проблеме алкоголизма, и это правильно. И об этом надо говорить, и с этим надо бороться. Но с этим бороться очень сложно, потому что государство должно ограничивать выпуск этой алкогольной продукции, а она свободно рекламируется, и поборись с ней. Но вот с наркоманией бороться возможно, потому что это незаконное явление, это преступное. Но и здесь достаточно сложно, потому что очень мало сил уделяется противостоянию этой страшной чуме, которая чернильным пятном распространяется по всей нашей стране сейчас. Что первое? Мы не можем насильно никого у себя удерживать. И невозможно просто уступить просьбе папы, мамы или близких родственников с тем, чтобы вот возьмите его к себе, заприте и держите. Да, хорошо, допустим, мы забрали его, заперли. Этого мы не делаем. Ну, я так сказать. Да, предположим. Что происходит? Переломало его. Если он не желает избавиться от этой проблемы сам, он выйдет и вновь вернется вот на то состояние, из которого он вышел. За редким исключением, да. Поэтому нужно ведь изменение внутреннего мира. Сейчас, вот, кстати, в фильме мы об этом и говорим. У нас там выступает главный нарколог Новосибирской области, руководитель управления Федеральной службы госнаркоконтроля по Новосибирской области. Но я знаю, что многие наркологи сейчас говорят открыто и честно о том, что наркомания – это болезнь прежде всего духовная, от духовной пустоты. Происходит вот это вот заполонение внутреннего мира человека любыми пороками, в том числе и наркоманией. И для того, чтобы преодолеть ее, вылечить ее, ну не знаю, наверное, нельзя. А вот преодолеть можно. Вот когда в человеке появится крепкий духовный стержень, и он не будет таким податливым, как пластилин, под воздействием различных пороков и страстей, тогда он может преодолеть эту тягу. Потому что он духовно цельным становится, ему неинтересна становится эта жизнь. Далее, мы берем к себе на период реабилитации людей, которые уже прошли медицинское лечение. Потому что мы не занимаемся медицинской реабилитацией. И брать его в состояние ломки, это брать на себя ответственность за жизнь этого человека. Мы занимаемся социальной реабилитацией. По принципу социальной гостиницы, по принципу общинного жития. Нечто вроде подобия православного монастыря. По уставу, у нас есть свой устав, очень близком к монастырскому, скажем так. К чести сказать, членов нашего братства, это их была первая инициатива создать вот первую пробную общину для наркозависимых. Я не решался идти на такой шаг. Я знал, что в других епархиях, скажем, в Санкт-Петербургской епархии, в Ставропольской епархии есть подобные центры, но я, знакомясь с их работой, видел, насколько это тяжелый труд. Насколько тяжело работать с этими людьми. Ведь лживее наркомана, пожалуй, существа на свете нет. Я говорю откровенно, и со мной согласятся и родители, которые столкнулись с этой бедой, и близкие люди. Да. А если учесть, что многие из наркоманов биты, так сказать, жизнью перебиты, были в местах заключения неоднократно, связаны были с различным преступным образом жизни, конечно, с этими людьми очень сложно работать. А ведь эта работа штучная, невозможно взять, скажем, человек 50 сразу. Конечно, многие обращаются, но невозможно контролировать огромное количество людей. С каждым работа ведется индивидуально. И группы, по моему личному убеждению, не могут быть большими. Община, скажем, не более 15 человек. Ведь за каждым нужно смотреть. Если один, допустим, сорвался, то и есть опасность, что и группа вся подвергнется такой опасности срыва. И, встречаясь с молодыми людьми, с людьми уже зрелыми, которые сидят, скажем так, на игле, мы прежде всего выясняем, насколько он искренне хочет оставить вот этот порог, насколько он хочет его преодолеть. Потому что жить нужно по уставу, который у нас, молитвы, у нас православная община. Все это нужно принимать. И нужно менять внутренний духовный мир. И, конечно, трудиться физически, молиться физически, выполнять все послушания, которые дает, и пройти этот путь от начала и до конца. Вот, кстати, в фильме один из ребят, который рассказывает о своем жизненном пути, о своем падении и спасении через православную веру из наркотического дурмана, когда он вырвался, он приводит пример, что вот бывают у нас, конечно, случаи, когда приходит молодой человек, да, уже ну, совершенно изможденный, вот просто надо видеть, в каком состоянии зачастую появляются землистые лица, желтые лица, значит, гепатические, все совершенно больные, бывают опустившиеся. Прошло какое-то время, месяц, два, три, конечно, вот он держится от наркотика, организм начинает, так сказать, восстанавливаться. Он говорит, все, я уже, так сказать, чувствую, я преодолел. Ему говорят, нет, брат, ну, давай, до конца, продолжаем. Нет, да я уже чувствую в силах, мне надо, мол, семью мою поднимать, которую разорил. Возвращается, ну и что происходит нередко? Он ее не на ноги поднял, а совсем положил, потому что снова сорвался. Побеждают те, кто проходит этот путь до конца. Стремясь к полному духовному преображению, получает вот действительно силы в преодолении вот этого страшного порока, вот этой страшной зависимости. Конечно, я не могу сказать, что у нас стопроцентная победа бывает, это было бы нечестно, но по многолетнему нашему опыту у нас 60-70% ремиссии. Я считаю, что это очень много, потому что нередко есть такие данные, социологические исследования, статистика, что в государственных центрах подобных 5-7% максимум. О чем это говорит? А о том, что духовная болезнь лечится духовными лекарствами. И лишь при внутреннем духовном преображении человека возможно победить вот эту болезнь. И поэтому, если уж бороться на уровне государства, общества, то нужно прежде всего подумать о изменении духовно-нравственного климата в нашем обществе. Иначе это не преодолеть. Вот иногда говорят, вот у нас, знаете, выделяется очень мало денег на профилактику или на борьбу с наркоманией. Ну, я изучал этот вопрос. Пожалуйста, посмотрим. В Америке выделяются гигантские деньги на профилактическую работу, на работу с наркозависимыми, поддерживаются общественные организации и так далее. Но ситуации-то тоже тяжелые, да, не лучше. Я уж не говорю о европейских странах, таких как Голландия, которые давно превратились в грибную наркотическую яму. Может быть, чуть-чуть мизерно, получше ситуация в странах, где смертная казнь наркодилеров преследует, это Китай или Арабские Эмираты, но немногим тоже лучше. Значит, не только силовые методы, да, и не только вливания денежные решают эту проблему, а лишь только работа в духовно-нравственном направлении, на духовно-нравственном изменении сознания общества.
Заключительную часть беседы с протоиереем Александром Новопашиным, настоятелем Новосибирского храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, вы услышите в одной из наших ближайших передач.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Екатерины, Елены, Марины, Натальи, болящего Андрея, тяжко болящего Александра, тяжко болящей Евгении, Ксении, Елены, Федора, Евгения, болящих Алевтины, Марины, Марии, скорбящей Инны, Веры, Евгения, Марии, Сергия, Александры, Фатинии, Елены, Виктора, Романа, Анны, отрока Иоанна, отроковиц Ксении, Ангелины, отрока Николая, Надежды, Галины, Сергия, младенца Симеона, Владимира, Елены, Геннадия, болящего Виктора, Стахия, Дмитрия, Александра, болящих Людмилы, Сергия, Татьяны, а также рабов Божиих Елены, Елены, Раисы с очадами, болящей Ольги с очадами, Валентины с очадами, Евгения, Павла, Игоря, младенца Владислава, Людмилы, Евгении, Людмилы.
Прослушайте наше объявление.
Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к ним по телефону 964-550-70-70, и вам обязательно помогут. Запишите телефон агентства недвижимости «Держава» 964-550-70-70. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Хочу верить», которая пройдет со 2 по 8 июня в 69-м павильоне ВДНХ. На выставке будут представлены иконы, освященная монастырская продукция, православная литература, натуральные продукты, церковная полиграфия, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, изделия народных промыслов. Ждем вас на выставке со 2 по 8 июня с 10 до 19 часов в 69-й павильон ВДНХ. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для нашей радиостанции. Спаси вас, Господь! Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную ярмарку «Троица» с 10 по 16 июня, ВДНХ, павильон 69. Здесь можно будет заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. 10 июня в 16 часов в конференц-зале павильона состоится концерт-встреча с поэтом-автором-исполнителем, художником Анатолием Кашкой «Пути о тех, кто за, для тех, кто против». Песни размышления. Вход свободный. Ждем вас на выставке «Троица» с 10 по 16 июня с 11 до 19 часов в ВДНХ, павильон 69. На стенде «Радио Радонеж» вы также сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве и передать пожертвования для «Радио Радонеж». Спаси вас, Господь! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в Центральный дом ученых на фестиваль музыки Рахманинова «Белая сирень» с участием Государственного академического русского концертного оркестра «Баян» под управлением народного артиста СССР Анатолия Полетаева. Концерт состоится в субботу, 31 мая в 17 часов. Адрес: Москва, Пречистенка, 16. Справки по телефону 495-637-45-55. В Международный день защиты детей 1 июня с 13.30 до 17 часов на Лермонтовской площади около памятника Михаилу Юрьевичу Лермонтову пройдет большой митинг в защиту жизни нерожденных детей. В ходе митинга участники заявят о самой страшной проблеме современности – массовом убийстве нерожденных детей и потребуют законодательного запрета абортов. В течение года активистами различных организаций было собрано более 100 тысяч подписей за законодательный запрет абортов. Сбор подписей продолжается. На митинге выступят известные священники, музыканты, телеведущие, общественные деятели. Всем желающим будет представлен свободный микрофон. Также пройдет выставка «В защиту жизни» под открытым небом. Телефон для связи 8-926-339-48-32.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –